бюджета на 2014 год, предложенный президентом США Бараком Обамой, вызвал критику не только со стороны его политических соперников, республиканцев, но и со стороны части его собственных сторонников. Либералы недовольны уступками президента, урезающими социальное обеспечение, да и самим подходом Обамы к переговорам, заранее идущим на уступки. Консерваторы, между тем, заявляют, что все равно не приемлют идею повышения налогов на богатых. Обама, представляя бюджет, признал существование двух конкурирующих идей в экономической политике. С одной стороны, сокращение расходов, с другой стороны, стимулирование экономического роста. Однако, заявил Обама, его проект бюджета совмещает эти два подхода. Об этом балансировании между экономикой и политикой мы поговорим сегодня в подкасте «Американских вопросов», в котором вместе со мной Валентином Барышниковым участвует известный экономист Константин Сонин и обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Первый вопрос вам, Константин. Насколько это возможно действительно сочетать эффективно, по крайней мере, вот эти два подхода в одном бюджете?
Мне кажется, что то, что имел в виду Барак Обама в этом конкретном эпизоде, он имел в виду, что он надеется этим бюджетом удовлетворять политические требования сразу двух направлений. И того направления, которое рассчитывает на то, что не будет никакого повышения налогов, и той части политического спектра, которая требует больших расходов.
Ну, на самом деле, насколько я вижу, он никого этим в результате не удовлетворил, потому что либералы оказались страшно недовольны тем, что он сокращает расходы на социальное обеспечение, а консерваторы сказали, что этого недостаточно. Брайан, Обаму уже довольно давно критикуют за то, что он странно ведет, по мнению критиков, страны ведет переговоры с республиканцами, заранее предлагая им некие уступки и как бы отходя на некие компромиссные позиции еще до того, как от него это потребуют. Собственно, его называют таким самым неудачным игроком в покер в этом смысле. Это, с вашей точки зрения, слабость персональная такая Обамы или это политическая игра?
Знаете, я смотрел на этот человек почти с самого начала. И всем известные, которые слышали меня на этой программе, знают, что я поддерживаю Барака Обаму как политик. Но это для меня не совсем понятно. Почему? Потому что он далеко не дурак. Очень опытный политик. И каждый раз он использует эту тактику. Я не понимаю, почему. Но этот раз я думаю, что я понимаю, что он делает. Он смотрит на... Это бюджет, это не экономический документ, это политический документ. И он хочет показывать, он понял, что республиканцы будут отказывать, и что либеральные базы будут тоже злой. Это не все демократы против этого, но прогрессивные базы, вот это демократические партии, очень против этого. И он выглядит как единственный взрослый человек в дискуссии. А, кроме этого... Он смотрит на выборы в 2014 году.
Промежуточные выборы
Конгресса. Промежуточные выборы Конгресса. И демократы очень хотят, конечно, задерживать свое большинство в Сенате. И получать большинство, это будет очень трудно с политической точки зрения. Но возможно. В палат представителей. Если он может показывать, что смотри, я был готов делать компромисс. Даже мой партий был против меня. Я дал что-то, которое я не хотел. А вы не можете дать ничего. Это невозможно работать с этими республиканцами. И вот надо голосовать за демократов.
То есть
это политически, да, я так считаю. Но с экономической точки зрения у меня другой взгляд, но я уже говорил достаточно.
Константин, я возвращаюсь к вам. Вы считаете, что это исключительно политическая вещь, но давайте посмотрим все-таки на это бюджетное предложение с экономической точки зрения. Насколько политические уступки мешают экономике в этом случае?
Ну, смотрите, Америка – демократическая страна, и президент Обама имеет дело с оппозиционным Конгрессом. Да, в такой ситуации нет никакой возможности продвигать собственные приоритеты. То есть любой результат – это будет компромисс. Он должен что-то предложить, Конгресс должен на это отреагировать, и у Конгресса есть очень большая власть. В конце концов, это Конгресс, то есть республиканцы решают, кому сколько денег дать. Кроме того, на Обаму немного действует Сенат, который более демократический и более, соответственно, левый. То есть не вопрос о том, чего хотел бы президент Обама. И когда мы говорим про экономический интерес, нужно думать не про экономические интересы чего-то общего, а экономические интересы избирателей одних и других. В экономических интересах избирателей демократов и Обамы, тех, кто за него голосовал, тех, кого он представляет, в их интересах, чтобы то, что платится по социальным программам, было побольше, чтобы экономика стимулировалась посильнее, чтобы борьба с безработицей велась более активно. А политические интересы тех, кто проголосовал за республиканцев, экономические интересы тех, кто проголосовал за республиканцев, тех, кто сформировал этот представитель Конгресса, в котором большинство республиканцев, оно состоит в частности в том, чтобы инфляция была пониже. И они не хотят, чтобы проводилась активная политика борьбы с безработицей. Ну, соответственно, он пытается найти какое-то решение посредине.
Вы сейчас опять исходите из политической логики. Вопрос именно об экономической составляющей этой вещи. Потому что, с одной стороны, это да, Обама вынужден лавировать, но, с другой стороны, есть экономические интересы, скажем, есть интересы экономического роста и процветания Америки. Давайте посмотрим на это с такой точки зрения. Скажем, я много читал американских статей, где говорится, что Великобритания является идеальным примером того, к чему приводят меры экономии. Что британская экономика, она не связана с евро, у них собственная валюта, поэтому это ясный пример, к чему приводят вот такие радикальные меры экономии. Обама, идя на этот компромисс, он с точки зрения экономики, чисто если отвлечься от политики, он вредит экономике, Константин?
Так нельзя говорить, потому что нет никакого абстрактного экономического интереса. И республиканцы, они представляют экономические интересы своих избирателей. Поэтому нельзя сказать, что что-то является лучшим для всех. Все, что могло бы улучшить жизнь сразу всех, оно и так уже делается. То есть вопрос идет о том, на улучшении экономического положения какой категории в итоге сосредоточится политика. Но это правда, что республиканцы, они представляют такое небольшое меньшинство, которое выигрывает от того, что экономика не слишком быстро растет. И Обама, уступая им по политическим причинам, он делает все возможное для того, чтобы стимулировать рост. Но вот пример Англии, он хорош, потому что там меры экономии, они не только привели к медленному росту, как в Америке, но и привели просто к вторичному спаду, уже второму с момента начала мирового финансового кризиса.
Брайан.
Как я сказал с самого начала, это бюджет, это политический документ, и я, но с экономической точки зрения я не вижу логику для сокращения бюджета вообще сейчас. Высокая инфляция отсутствует, тоже отсутствует угроза высокой инфляции. Это просто нет такого угрозы сейчас. Поэтому сейчас отсутствует рост, вот, и есть очень высокая безработица. А почему это? Это потому, что потребители не тратят деньги. Мейнстрим экономики до сих пор сказал, что когда это ведет, государство должен тратить деньги. И это не проблема, что есть дефицит сейчас. И надо тратить деньги, когда экономика в депрессии, а когда есть рост, тогда это время сбалансировать бюджет, тогда это время сокращать расходы и так далее. Но не сейчас. Поэтому нет экономической логики вообще сократить бюджет, сократить расходы. Сейчас я бы просто тратил денег до того, есть высокий рост и низкие безработицы. А потом, как делал Клинтон, когда начинался рост, вот начинал сократить бюджет. Но сейчас из-за идеологии, это только идеология, что республиканский считает, что никогда увеличивать налог ни в каком случае, надо сокращать бюджет любым способом. И это просто идеологические позиции, но это не основано на никакие экономические принципы. Проблемы Соединенных Штатов отличаются от Европы таким образом. Европа действительно имеет слишком большое государство, и там надо действительно сократить расход. В Соединенных Штатах проблема другой. Проблема – это что налоги слишком низкие для службы от государства, которые граждане требуют сейчас. Поэтому налоги в Америке не были так низкие до 50-х годов, когда Айзенхауэр был президентом.
Константин, так все однозначно, что действительно стимулирование экономики сейчас это абсолютно правильный экономический рецепт, или у стимулирования экономики есть какие-то побочные эффекты, которые на самом деле мы просто сейчас не видим?
Конечно, побочные эффекты есть. Это правда, что сейчас можно было бы очень дешево занять денег, и истратить их американскому правительству, и не было бы никаких побочных эффектов в виде инфляции. Сейчас такая ситуация. Но с другой стороны, есть такое явление, что вот те программы, например, социальных расходов или те какие-то другие государственные программы, которые делаются, даже если речь идет о строительстве чего-то, их очень трудно потом отмотать назад. То есть что-то, что уже попадает в бюджет, оно потом в следующие годы, это очень трудно сокращать. Бюджет легко расширять, но трудно сокращать. И вот те люди, которые борются с увеличиванием госрасходов, они отчасти борются из этого соображения. Из того, что они понимают, что они могут проголосовать за что-то, как временную меру, но потом, поскольку это всегда непопулярно, какие-то бенефиты отбирать или какое-то строительство прекращать, потом, когда вот такой спад закончится, безработица упадет, эти программы будет трудно забрать обратно. А долг-то государственный довольно велик.
Давайте чуть-чуть обратимся к истории и поговорим о том, как государство должно участвовать в экономике. Как я понимаю, тема большого, значительного участия государства в экономике возникла после Великой депрессии, когда государство вмешалось в экономику. Та политика называлась кейнсианство, затем был откат, сейчас неокейнсианство. Интересно понять, в экономической политике есть некий мейнстрим, и он связан с кейнсианством, или на самом деле существует полностью альтернативная конкурирующая теория?
Нет, не существует никакой конкурирующей теории. Кейнсианская политика – это как бы конкретная политика стимулирования экономики за счет госрасходов в кризис. Ее никакие профессиональные экономисты не отрицают, что такую политику можно делать. Просто, как всегда, вопрос о том, в каких масштабах. Там, те люди, которые спорят, например, с необходимостью фискального стимулирования сейчас, они просто говорят, что ну, такой эффект может быть, но в наших конкретных обстоятельствах, при таких параметрах модели – последствия отрицательные будут больше положительных. Здесь нет никакого концептуального спора. Это просто, грубо говоря, спор о дозах лекарства. Но, конечно, в области политической это превращается в какой-то такой спор, как будто там есть кейнсианцы и противники кейнсианства. Но, конечно, экономисты реально не делятся на кейнсианцев и не кейнсианцев.
Брайан, насколько политики в Америке сильны в экономической теории? Они хоть как-то руководствуются вот такими соображениями?
Ну да, я согласен с Константином, нет альтернативы кейнсианской экономике. Что его противостоят, это фридманский политэконом, как я называю, потому что это чистые идеологии, это нет экономической базы в этом. Это просто налоги всегда должны быть низкие, государство всегда должно быть маленьким, и несмотря, что есть кризис, не кризис, но я просто не вижу логики этого, что государство должно сокращаться во времени кризиса. А тем более, все говорят о большой американской госдолг сейчас. Я не считаю, что это большая проблема. Почему? Потому что смотри на процент на американские гособлигации. Это исторически низкий процент. Это значит, что рынок доверяет американской экономике, первый. А второй, это значит, что американское государство может получить кредит очень-очень дешевле сейчас. Поэтому почему не тратить деньги на дефицит, когда вы можете получать кредит за копейки?
Ну, Константин ответил, на самом деле, на этот вопрос, потому что один раз расширив расходы, ты уже потом их с трудом сократишь.
Но это второй час кейнсианской экономики, что вы должны быть дисциплинированы, когда есть рост, надо сократить.
Я вижу, так политики не особо прислушиваются к экономике, а интересно, насколько экономика учитывает, экономические теории учитывают вот эти политические процессы. Скажем, есть в Америке вот это сильнейшее движение под лозунгом «Умори голодом чудовище». То есть речь идет о том, что надо как можно ниже снизить налоги, чтобы государство было вынуждено сокращать расходы. Насколько в экономических теориях учитывается вот такое влияние политики?
Ну, мне кажется, что как раз наоборот, вот этот пример такой политики, которая построена с учетом довольно такой хитрой теоретической модели правительства. То есть это такая, вот, те, кто придумывали эту политическую стратегию, у них была, они пользовались как бы сложной моделью правительства, в которой наши действия сейчас, сокращение налогов, они вынуждая правительство сначала занимать дорого, а потом в итоге столкнуться с тем, что занимать дальше не приходится, сокращать расходы. Вот эта модель сложная, и мне кажется, вот экономическая теория, она очень хорошо учитывает разные аспекты того, что у нас в обществе есть люди с разными интересами, их представляют разные политические партии, ну и так далее.
Я бы добавил, что когда приняли при Рузвельте Social Security, это пенсионный фонд, право, американское право сказало, что если мы это сделаем, через несколько лет мы будем как Советский Союз. Это не произошло, естественно. Когда при президенте Джонсон принимал Medicare, это здравоохранение для пенсионеров, право тоже говорил. Рональд Рейган, кстати, говорил, что если мы это сделаем, вот послезавтра мы будем живёт в социалистическом стране, как на Восток. Это, естественно, не произошло. Когда принял реформу на здравоохранение Обама несколько лет назад, они говорили то же самое. Опять я говорю, что это идеологический позиции, которые не имеют основы на экономические принципы вообще. И если речь идет о как политики влияют на экономические теории, вот это.
Константин, вновь и вновь я возвращаюсь к этому вопросу. Есть экономический рецепт, которому, вот если бы был президент и Конгресс был бы такой, который сказали, вот войдите ко мне 10 нобелевских лауреатов по экономике и дайте правильный совет, и мы сделаем так, как вы скажете. Есть такой рецепт, с которым могли бы войти в эти кабинеты 10 нобелевских лауреатов по экономике?
Нет, ну смотрите, это зависит от того, какую задачу перед собой ставить. Для тех, кому нужно, чтобы сейчас был максимально высокий экономический рост или чтобы была минимальная безработица, есть рецепты. Для тех, кто хочет, чтобы их сбережения были больше защищены от инфляции, а безработица их не трогает, для них другие рецепты. Дело не в том, что как бы нобелевские лауреаты, они могут дать рецепты на любую поставленную задачу. Там тоже могут быть какие-то споры, как в консилиуме врачей. Но если политик поставит задачу, они могут предложить решение. Но политический процесс – это то, что следует интересам граждан. А, как я уже говорил, во многих странах и в любой, собственно, стране у граждан могут быть разные интересы. И политическое равновесие, оно учитывает интересы разных граждан. И из-за этого не проводится политика, которая максимизирует там экономический рост или минимизирует безработицу.
Ага, то есть правильно ли надо понимать, что на самом деле, хотя американский народ движется в одной лодке под названием Соединенные Штаты, но на самом деле экономические интересы у них совсем могут быть разными, и у них нету даже не то что общего вектора, но общей части у них нету. Не знаю, я думал, что, скажем, экономический рост выгоден вообще всем 100% граждан Соединенных Штатов, но это не так.
Это правда. С одной стороны, экономический рост, он вообще в принципе выгоден всем гражданам Соединенных Штатов. Но, например, высокие налоги, они очень сильно невыгодны богатому меньшинству. Если для того, чтобы стимулировать рост, нужно повысить налоги даже на чуть-чуть, даже там на 1%. Для человека, у которого 100 миллионов долларов, 1% – это потеря огромных денег. То есть его интересы не просто затронуты, а затронуты очень сильно. Или если речь идет про, например, уровень инфляции, который для того, чтобы бороться с безработицей, хотелось бы иметь повыше, повыше нынешнего. Но для тех, у кого большие банковские сбережения, для них более высокая инфляция – это прямо прямой ущерб. Они будут отдавать фактически свои деньги. Но и вот у людей разные интересы.
То есть то, что мы видим, вот эту политическую борьбу, это, собственно, прямое следствие экономических противоречий. Это не то, что какие-то есть группа нехороших людей, которые всем вредят из общих соображений, и есть группа хороших людей, а просто каждый борется за свои экономические интересы, и получается, эта борьба выливается в политику.
Политика, конечно, не определяется только экономическими интересами, но в области экономики то, что в итоге происходит, то, на что соглашаются президент и Конгресс, это результат учета вот интересов всех людей. Это интересы разные. Неудивительно, что Обама предлагает, и в итоге Конгресс в какой-то момент проведет очень центристский бюджет, который, конечно, страшно злит самых левых, страшно злит самых правых, но он такой бюджет, в котором есть возможность получить поддержку представителей половины граждан.
Брайан, каковы перспективы того, что Барак Обама договорится со своими оппонентами?
Это очень хороший вопрос. И я бы сказал, что это вернуться на первый вопрос этого программы, это зависит от республиканцев, потому что Обама уже подготовил, что он готов на компромисс. Он дал что-то, которое его левое крыло не хотел дать вообще, и он это уже дал. Во сколько это умный шаг или нет, это посмотрим. Но это все зависит от республиканцев. Мой вопрос, я думаю, что вряд ли, потому что даже если Обама и Джон Бейнер договорились, правый крыло республиканский может не согласиться с этим. Партия Чайпицы не хотят никаких компромиссов с Обамой вообще. Даже если он предлагал целый программ республиканской партии, они были бы против, потому что Обама это предлагал. Поэтому до того республиканцы изменятся, нет никакого шанса. Но Обама уже показывал свой готовность на это. Но я сомневаюсь, что республиканцы будут готовы на это. И все смотрят на выбор на 2014 году. Если получают демократическое большинство в Палате представителей, говорят, что, может быть, Обама есть третий срок.
Константин, подытоживая, мы видим, что это исключительно фактически политическая вещь, но в результате вот этого соглашения грядущего какого-то компромисса между Обамой и республиканцами может быть выработана некая положительная экономическая политика?
Ну, мне кажется, что, во всяком случае, большой шаг сделан. У республиканской партии, у нее есть элементы абстракционизма, но, в конце концов, Обама, если мы посмотрим на то, что происходило последние 5 лет, он совершенно выдающийся политик вот в смысле политической прагматики. Его способность проводить законы через Конгресс, она велика, и у него тоже достаточно рычагов. Так что я думаю, что вот его нынешний бюджет не пройдет, но пройдет что-то очень к этому близкое.
Это был подкаст «Американских вопросов», в котором вместе со мной Валентином Барышниковым участвовали известный экономист Константин Сонин и обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор.
Это подкаст «Вопросы недели» на Радио Свобода, сайт свобода.орг. В конце каждой недели мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в публичном пространстве и вызвавшие самые интересные споры. В студии Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Тамара Лиленкова,
Мария Шубина.
Первый вопрос. Являются ли фиктивные разводы депутатов результатом имущественных расследований гражданских активистов? Если да, то результат ли это со знаком плюс? Речь идет о кампании по поиску так называемых «золотых кренделей» в рядах «Единой России». Это, в общем-то, на самом деле самая смешная новость минувшей недели. Появилась она в четверг. Официально ее, конечно, никто не подтвердил, но мало кто сомневается в достоверности этих сообщений, тем более, что распространено оно было агентством «Этартас». В общем, выяснилось, что около 30 депутатов Государственной Думы развелись со своими женами перед подачей декларации о доходах. Сейчас идет эта кампания по подаче деклараций, но теперь, поскольку они, депутаты, должны отчитываться о расходах, более того, о расходах членов своей семьи, то есть жен и детей, все немножко изменилось. Агентство поясняет, что причиной серии разводов стало желание депутатов скрыть свои доходы. Рушатся, можно сказать, семьи одна за одной. Естественно, Твиттер откликнулся сразу на этот скандал. Жириновский развелся. Жириновский — это пока, в общем-то, единственный политик, который вроде бы как подтвердил, что действительно он, оказывается, уже давно не женат официально и состоит в церковном браке, то есть он обвенчался, а раз он обвенчался, то никаких деклараций о доходах своей супруги предоставлять не должен. Жириновский развелся, пишут в Твиттере, перед подачей декларации о доходах депутатов. Я хочу его жену, очень хочу. Если депутаты и правда разводились перед декларированием доходов и расходов, то они на самом деле народные, плоть от плоти. По уточненным данным, не 30 депутатов развелись с женами, еще пишут, а только один депутат развелся с 30 своими женами, так как ему не хватает зарплат. В общем, это все шутки шутками, но интересен вопрос, действительно ли вот эта вот новость, примем за факт, что действительно кто-то там, наверное, в количестве 10, 20, 30 человек вот пошел на такую меру, можно сказать, радикальную, как развод. Развод – это все-таки не шутки, это довольно такая важная строчка в биографии. Это то, чего хотели добиться гражданские активисты, когда устраивали этот пехтинг, я имею в виду Навального или Дмитрия Гудкова с его компанией «Золотые крендели Единой России», из-за которой, впрочем, потом его ответной волной, это, собственно, из Госдумы и выгнали, лишив мандата.
Слушай, ну нет, я думаю, что... Это Анна Кочаровская. Я думаю, что не этого хотели активисты, не то чтобы там сыпались какие-то семьи, но я перед тем, как прийти сюда, посмотрела декларацию прошлых лет, например, того же Жириновского. Например, у него, бедненького, почти ничего нет. И доход, который на момент вот той декларации, которая была у Сергея Пархоменко в Фейсбуке, было там у него около 700 тысяч рублей, что-то такое. Зато у его жены было 15 миллионов, 10 участков в Подмосковье. Но больше всего мне понравилось, что у нее что-то такое около 7 квартир общей площадью 900 квадратных метров.
Может, поделиться?
Вот, я тоже хочу жену Жириновского.
Даже если убрать за скобки все имущество жен, депутатов, в общем, тоже осталось довольно немало. Если судить по декларациям, теперь получается столько завидных холостяков в Думе.
А я как раз наоборот, я так рада за жен, которые теперь прекрасные, богатые невесты.
А ведь еще есть такая вещь, как алименты.
Ну, не только, потому что я думаю, что депутаты вообще-то рискуют реально, да, потому что каждый бизнесмен, он думает прежде, чем жениться, если у него есть какой-то капитал, ну, это может быть брачный контракт, то есть они должны были бы подписать себе брачный контракт. Наверное, теперь они так и будут поступать, и надо это девушкам иметь в виду, выходя замуж за депутатов.
Подсказки для жен депутатов.
А мне кажется, наоборот, так удобно теперь выходить замуж за депутата, выходишь замуж, потом, ну, терпишь какое-то время, потом разводишься, и бац, у тебя 15 миллионов, а у него 700 тысяч осталось.
Да, еще у него, а еще у него ГАЗ какой-то там, 0,1, что-то такое, а у тебя Мерседес.
Ой, там вообще, конечно, эти декларации. Для меня вот вопрос недели, зачем одному из депутатов недвижимость в Конго. Я позвонил Геннадию Гудкову, одному из инициаторов компании «Золотые крендели Единой России». Он мне ответил на вопрос, тот ли это результат, вот эти эффективные разводы депутатов Государственной Думы, на которые он и его коллеги рассчитывали, когда эту кампанию начинали.
Выяснил вдруг на 20 каком-то там году политической деятельности Владимира Борьковича, что он, оказывается, не жена. Вот хоть стой, хоть падай, вот понимаете? А все время говорил, что у него замечательная семья, что у него живет, там у него прекрасные отношения с женой, сын, естественно, там при нем, как говорится. И вдруг выясняется, народ ничего не знает о своих вождях. ЛДПР, лидер, оказывается, то ли разведен, то ли не женат, то ли хрен там поймешь, извините за непарламентское выражение, но это выясняется на 22-м или 23-м году его политической деятельности. Самое смешное, что это начинает затрагивать тех людей, которые еще вчера пытались там казаться святей римского папы и учили, как нужно блестить чистоту рядов. Ну, я имею в виду Жириновского, Железняка и многих там других, которые сегодня попали сами под огонь критики.
Если расценивать вот эти разводы как результат, в том числе один из результатов этой кампании по поиску незадекларированных доходов, это можно расценивать как позитивный итог?
Это, как говорится, попутный результат кампании «Золотые крендели», потому что главная цель, задача этой кампании была вовсе не изгнать из Думы каких-то депутатов и Совета Федерации сенаторов, совершенно нет. Цель кампании была показать двуличность, лицемерие власти, вот двойные стандарты, отсутствие всякой морали и нравственности у нынешней действующей власти. Вот была цель кампании. А то, что сейчас разводы, то, что сейчас оказалось, что там один из крупнейших политиков в России, я имею в виду Жириновского, вдруг оказался то ли неженатым, то ли разведенным, это попутный результат, сопутствующий эффект кампании. Я думаю, что сегодня обществу нет никаких сомнений вот в этой лицемерии, лживости, аморальности власти. И я думаю, что это главный результат кампании. Задача такая стояла именно в самом начале.
То есть задача, можно сказать, выполнена?
Задача выполнена, но эта кампания «Золотых кренделей», она запустила другие процессы. Процессы расследования активов, те, которые не могут объяснить должностные лица Российской Федерации. Эта кампания должна быть продолжена. Эта кампания есть результат появления в России зачатков, может быть, каких-то основ будущего гражданского общества. Это очень правильно и верно. Это наш вклад в кампанию формирования гражданского общества в России.
Мы говорили в одном из наших подкастов о Пехтине, который предпочел сдать полномочия после такого примерно расследования, когда они нашли американскую недвижимость, и уйти. А кто-то, кто не хочет уходить, значит, вот ищет какие-то лазейки, чтобы не уходить. В данном случае фиктивный развод. С одной стороны, для нас, может быть, двуличность депутатов сюрпризом не является. Согласны ли вы с тем, что действительно это вот хороший такой результат, теперь все увидят, как на самом деле обстоит дело? Или мы чего-то другого все-таки ждем от этой кампании по бесконечному копанию в доходах депутатов, Пехтингу, «Золотых кренделей» и так далее?
Пусть бегут, слушай, да-да, пусть бегут.
Так они не бегут, они не бегут, они остаются.
Ну как? Нет, они, как бы, понимаешь, они
начинают... Они цинично нам показывают. Ну вот вы нас так, а мы вам так.
Мне кажется, что в какой-то момент количество перейдет в качество. Вот сначала они там разведутся, потом часть жен сбежит все-таки с этими деньгами, тоже они поднасмотрели за эти 20 лет их политической жизни. И мне кажется, вот так вот как-то вот благодаря этим женам что-нибудь такое будет интересно.
А потом очень важно здесь понимать, что вообще-то вся история про то, что сначала им пришлось показывать свои доходы, потом пришлось показывать доходы жен и так далее, это, конечно, влияние общественного мнения. Вот это тот редкий случай, когда, поскольку коррупция и богатство депутатов раздражает электорат, который интересен администрации президента, это тот редкий случай, когда они начинают обращать на это внимание. Поскольку им интересно разговаривать с электоратом именно таким, который очень не любит богатых людей. Соответственно, когда выясняется, что эти богатые люди сидят прямо вот в основе законодательной власти, приходится что-то делать, как бы не хотелось.
Ну и это отчасти нас возвращает тогда, опять же, к разговору о Пехтине, где мы спорили о том, не то ли это, собственно, чего власти хочет, с помощью всех этих коррупционных разоблачений оппозиции избавиться от богатеньких во власти, чтобы в угоду простому электорату, который этих богатых не любит, показать, что, смотрите, вот как мы с ними боремся, что вынуждаем их уж даже такими вещами заниматься, как фиктивные разводы.
Мне кажется, что, слушай, нет, конечно, они не хотят, но просто есть какие-то вещи, которые они не могут не делать. Конечно, они с удовольствием бы подняли цены на ЖКХ, ну, не на 15%, которая стоит как верхняя граница, а на 45%. Но они не могут это сделать, потому что электорат, скорее всего, все-таки восстанет.
Ну, а почему не могут? Почему раньше все это им сходило с рук, а теперь можно было вполне не принимать норму
соответствия? Какой электорат? Про что вы говорите?
Мы говорим, например, вот говорю, например, про Общероссийский народный фронт. Общероссийский народный фронт, как многие говорят, призван заменить, так сказать, Единую Россию, провалившийся проект, который все не любят, этот жулики и воры. Вот у нас зато есть Общероссийский народный фронт.
А куда тоже приглашали всех вот таким обязательным образом, да? То есть даже люди, как мы помним, туда попадали, не зная про это.
И там пока никому не приходит в голову копаться в доходах членов Общероссийского народного фронта, потому что это действительно зачастую люди без каких-то там супердоходов.
А там дело не в этом. Дело в том, что Общероссийский народный фронт, именно что это новый проект администрации президента, который должен широким массам показать про то, как мы в едином порыве боремся за
патриотизм. И разоблачение. Мне кажется, что компания...
Как будто есть какой-то электорат, и как будто это включен в интерес государственной схемы. Мне кажется,
Это, кстати, никакого. Один из вопросов недели, который тоже мы думали сегодня наш подкаст взять. Есть ли людской потенциал, вот есть оппозиция, это противоположный фланг, а есть посередине огромная масса народу, которая не определилась. Нет. С ней идет
я работа. Я хочу сказать, что я разговаривала с людьми, с педагогами, был большой съезд, и там была какая-то там секция, посвященная в том числе Народному фронту. Я так, ну, притворившись, что я вот просто интересуюсь, поговорила, да, почему они туда вступают, потому что это очень большая такая масса людей, педагоги, и это учительская организация крупная. Они сказали очень простую вещь. Я думала, что это вот, ну, заставляют, или вот это важно быть членом, да. Они сказали, нет, это для нас трибуна заявить о своих проблемах и отстаивать собственные интересы.
То есть они по-честному к этому относятся?
Они идут туда, не задумываясь вот о каком-то конечном результате, а преследуя свои, в данном случае, корпоративные цели, ну, которые потом, естественно, личным образом им вернутся. То есть вот есть еще у этого электората вот примерно такая позиция, и это тоже надо понимать, что люди входят туда, преследуя какие-то свои цели.
Корыстные.
Ну, в общем, да, улучшить свое состояние.
Многие покупали мандаты, преследуя корыстные цели. Вот он платит за мандат $1 миллион, в надежде, что этот миллион очень быстро он отобьет там.
Да, ну, то есть в отсутствии такого получается вот возможности заявить свое мнение громко, да, то приходится идти туда.
Вот, у меня складывается впечатление, трибуну, Маша сказала Шубина, что это проект администрации президента. Например, допустим, что так. Вот и это и вписывается, с моей точки зрения, в этот один большой проект. Параллельно происходит два процесса. Вот вам честный народ, Общероссийский фронт, а вот жулики-депутаты, ведь никто не заставлял принимать эту норму, по которой они должны отчитываться о доходах своих жен и детей. Вполне можно было это дело замотать как-то, и все было как раньше. Ну, опубликовали бы они свои декларации, как раньше, и никаких пехтингов бы тут представить себе было нельзя. А теперь происходят реально фантастические вещи. Больше, чем за 10 лет путинского режима, даже в страшном сне себе нельзя было представить, чтобы депутаты пошли разводиться фиктивно, десятками, потому что их прищучили за какие-то доходы в декларациях. Раньше это было дело желтой прессы, рассказывать о том, у кого какие острова, машины, яхты и недвижимость. Ну и все. Каждый год была компания, рассказали, посмеялись. Бабушки у подъезда на скамеечке посетовали, какие, значит, богатые депутаты. И все. И на этом все закончилось. А теперь это приводит к реальным последствиям. Но не являются ли эти последствия, прости, Маша, я вижу, что очень хочешь сказать, сейчас у тебя будет такая возможность. Не являются ли эти последствия частью вот этого глобального проекта? И подозрения такого рода у меня, конечно, в голове.
На самом деле я с тобой согласна по поводу того, что, конечно, ощущение, что Единую Россию так немножко подсливают, существует. Но просто мне кажется, что такое способ избавления от проблем, как развод и запись всего на жену, существует очень много лет.
Вот, в нашей и причем стране. Не только у депутатов. И пользуются этим способом далеко не только.
И не только в нашей стране, простите, на минуточку.
Да, и не только в нашей стране. А дальше происходит следующее: то, что мы об этом узнаем, и то, что нам специально про это рассказывают, безусловно, это некоторое, ну, как каждая лыка в строку. Конечно, это работает на то, чтобы заменить общероссийским народным фронтом Единую Россию.
Да, и об этом говорит и тот факт, что появилась эта новость фактически в государственном информационном агентстве ВТАРТАС со ссылкой на
какую-то.
Могла и не появиться. Кто ее, эту новость нам рассказал? Какой, кто это такой источник управления?
Абсолютно.
Они же о своих разводах не обязаны отчитываться, значит.
Другое дело, что это и гражданскому обществу очень на руку. По причине того, что есть следующая история, что, конечно, им кажется, что они ведут, вот администрация президента, например, что они ведут такую закулисную игру сами с собой, ну, то есть они придумали сначала Единую Россию, теперь они ее поменяют на другую, какую-то такую же карманную историю. Но существует еще давление общества, которое они пытаются загасить таким образом. Но раз им есть чего гасить, значит, оно есть.
Тамара.
По поводу того, как это, есть ли у Единой России какой-то кодекс моральный у ее членов, да, как бы был раньше у членов КПСС.
Патриотизм, да. Державие, народность, буквально.
Да, моральный облик, да, то есть, ну, в любом случае, что бы они ни делали, когда они себя проявляют поступком, это их характеризует, депутатов. С этим уже ничего не сделаешь, и чем больше они проявляют поступков именно, а вот не законотворчество, тем как бы становится очевиднее, что происходит там в реальности.
Слушайте, а еще мне кажется, что вот эта тема с разводами, это продолжение недельной давности истории, когда появилась в интернете песенка Comedy Club, которую изъяли дальше со всех ютьюбов, где героевец Comedy Club поет про то, что я так боюсь Путина, но никакого возмездия не происходит. Я его так боюсь, что скоро уже всю Россию украду и никак. В общем, мне кажется, что вот это вот развод, это продолжение вот этого, конечно, я его боюсь, но буду воровать дальше. Это все какие-то взаимоотношения с Путиным, а не с гражданским обществом. Вот что мне кажется.
Да нет, подожди. Есть история про то, что у администрации президента и депутатов, безусловно, взаимоотношения друг с другом, а наверху всего этого стоит Путин, до которого там не добраться, а и там как-то выясняется все на таких довольно условиях, ну, примерно таких тюремно-бандитских, да, вот они там на этом и жаргоне, и на этой морали существуют. Есть история про то, что им приходится в процессе учитывать какие-то вещи, которые им навязывает так или иначе общество. Например, как только в огромном количестве возникло то, что людей беспокоит, что их обворовывают, им пришлось что-то с этим делать. Они, конечно, занимаются не то, что даже реставрацией, а таким, знаешь, замазыванием красочкой поверху, естественно. Ничего другого они не могут делать, иначе им надо сама ликвидироваться, аннигилироваться каким-то образом. Но еще, эту красочку им приходится накладывать.
Вопрос, ну, в итоге хотелось бы задать такой, какой-то потенциал у этой общественной кампании по разоблачению депутатов, чиновников и так далее, он имеется? Или...
Мне кажется, что тут важно понимать, что это не то, что такая продуманная общественная кампания. У нас есть Навальный, конечно, вот. У которого там масса всего продумана, но в целом, я имею в виду, не то, что это такая продуманная общественная кампания актива гражданского общества, которую поддерживает живут массы населения, и вот государству приходится на это реагировать. Это не Уотергейт ни разу. Это история про какие-то подводные течения, которые администрации президента приходится улавливать, чтобы сохраниться на плаву.
Не, мне кажется, как раз почему. Почему? По-моему, речь идет как раз о компании с нескольких сторон, по нескольким фронтам организованной. Тут Навальный, тут Гудковы, которая дает вполне как раз, ну, не Уотергейт, конечно, масштаб просто у депутатов не тот, но дает вот свой видимый результат. А вот тот да. ли это результат
да, замазывание, да, ну, да. замазывание в том-то дело, что результат да. еще может быть и другой, и непредсказуемый, и это все будет происходить, и это становится потом, понятно, уже с течением времени. Потом
просто сколько ясно. Это перекидывание мячика с одной части поля на другое будет продолжаться. Там мы рассекретим какие-то ваши доходы, ну, вы разведетесь. Вот и бесконечно так будет. А мы только будем смеяться и зачитывать шутки из Твиттера.
Ну, то ли это, чего мы хотим. Мне кажется так, потому что несколько лет назад никто из них не считал нужным даже декларации заполнять. Сейчас они уже обязаны их заполнить, а вот тут выяснилось, что и на жену особенно не перепишешь, во всяком случае, без каких-то потерь.
И вообще
они... стрёмно, на самом деле, разводиться-то и оставляя ее богатой, а себя бедным. Это вообще-то неприятно.
И вообще они стали ближе к народу, я вам хочу сказать, таким образом. То есть это вот народ узнал много про своих депутатов. Ну и депутатам теперь тоже приходится думать о народе, вообще, что он о нем подумает. И в этом что-то есть, наверное.
Это подкаст «Вопросы недели» на Радио Свобода, сайт свобода.орг, в студии Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Тамара Лиленкова,
Мария Шубина.
Второй вопрос. Нужны ли радикальные перемены в российском театре? Это мы его довольно грубо сформулировали, а подробнее, о чем идет речь, сейчас расскажем. Спор, в общем-то, развернулся в Фейсбуке между театральным критиком Мариной Давыдовой после публикации статьи на сайте Кольтеру и актером, режиссером, преподавателем ГИТИСа Игорем Овчинниковым. Нужны ли радикальные перемены в российском театре? Это очень такая в лоб формулировка. Подробнее, о чем речь, я предлагаю рассказать Маше Шубиной, которая в этом понимает гораздо больше нас всех вместе взятых, мне кажется. Что такого написала в статье на Кольте театральный критик Марина Давыдова и почему это вызвало такую бурную реакцию?
Смотрите, Марина Давыдова – это один из наших действительно выдающихся театральных критиков, еще театральных экспертов, что важно. Она главный редактор журнала «Театр», и она входит в экспертные советы нескольких европейских фестивалей. Ну, просто чтобы обозначить какие-то вещи, она действительно в курсе того, как происходят какие-то движения, и как вообще выглядит современный театр не только в России, но и в Европе, и в Америке. И это важная базисная
Марина
история.
Марина Давыдова – хороший театральный критик. С этим мы не спорим.
Не для того, чтобы сказать, что она хорошая,
кажется,
а для того, чтобы...
Мне кажется, просто тут надо определить лагеря, что все-таки Марина Давыдова – критик, а Игорь Овчинников – режиссер.
Да-да-да.
Это важно.
Нет.
Потому что критики и режиссеры всегда по разные стороны
баррикад. То, что я хотела сейчас сказать, это то, что дальше мы будем обсуждать какие-то Маринины выводы из вообще такого бытования театра во всем мире. И я просто хотела подчеркнуть, что она имеет право на эти высказывания.
Безусловно, она имеет право. Но вообще ведь спор между критиком и режиссером – это штука вечная. Вот ровно сколько критики театральные и театр существует, по-моему, столько это и продолжается. Чем этот конкретный спор отличается от обычных?
Ну, во-первых, он не про конкретную работу, что важно. Он вообще-то про... Тут есть две стороны этого спора. Первая действительно затрагивает непосредственно театр, потому что у Марины есть несколько программных, ну, скажем так, программных заявлений или программных представлений о том, куда движется вообще в современном мире театр. В частности, она считает, что для сегодняшнего театра вредоносна современная российская режиссерская школа, которая выглядит так, что есть замечательный режиссер, неважно, Женовач или Камы Гинкас, или Кирилл Серебренников, Крымов. Каждый из них открывает свою, приходит преподавать в театральную школу и учит молодых студентов, как делать так же, как он.
Марина,
в большей или меньшей степени.
Марина Давыдова еще в своей статье, прости, Маша,
да.
Я сказал, не лукавил, что я вот ничего не понимаю, но статью-то я прочитал, естественно, и она приводит в пример, как она в Санкт-Петербурге стояла в Апраксином дворе, увидела где-то рекламу какой-то театральной студии «Арлекин», и вот ей подумалось, что как много она видит таких театральных студий по всей стране, и как я понял этот текст, что вот плохо, что на каждом углу только есть, что театральные студии, где какие-то непонятные бездарные режиссеры учат людей театру, а потом они все деваются непонятно куда, в театры играть не идут, ну и для общества в качестве других профессионалов там уже потеряны.
Вот, не, это вообще не посыл, мне кажется, это такая преамбула, которая вообще не скорее для эффекта. Гораздо важнее здесь другое. Важнее то, что даже если ты большой режиссер, как Крымов, например, и ты учишь своих студентов делать примерно то же, что ты умеешь, твои студенты никогда не станут большими режиссерами, потому что они не пробуют найти свой путь, они начинают делать, как ты. У них есть школа, у них есть программа, как, собственно, они должны работать. И дальше мы получаем слабое подобие. Я видела такие студенческие спектакли, которые смотреть невозможно, потому что человек, правда, изо всех сил пытается соответствовать мастеру.
Да.
Дальше Марина приводит в пример нескольких великих европейских режиссеров. Кстелуччи учился на агронома, а Питер Брук учился на филолога. Да, для того, чтобы просто понять, что вообще-то некоторое количество образования, наверное, нужно, а может быть и нет. Потому что там приводятся примеры человека, который был много лет столяром. Но при этом, когда у тебя рождается действительно новая какая-то свежая история про твой подход к режиссуре, тебе совершенно не нужно, чтобы тебя учили перед этим, как делать спектакли. Это такая базовая история, про что текст Марины.
Так,
дальше,
давайте коротко, что, да,
важно,
что ей отвечает Игорь Овчинников.
Да.
Ему кажется, что, ну, во-первых, он выражает вот несогласие с этим посылом, что надо режиссерскую школу российскую, советскую, что надо как-то ее отодвинуть на второй план, и что это сейчас не главное. Но и вообще важная тема, о которой мы, собственно, и хотели поспорить, уместно ли вообще сейчас говорить со стороны Марины Давыдовой, критиковать режиссерскую школу в ситуации, когда действительно хорошие театры уничтожаются. Это все произошло, кстати, после пожара в ГИТИСе, который, как многие подумали, связан с какими-то коммерческими интересами, попыткой рейдерского захвата там части своего здания.
Нет, ну тут надо понимать,
ГИТИСа,
что это все-таки журнал «Театр» собирался гораздо раньше, чем ГИТИС сгорел.
Да, ну, ну, это понятно. Марина об этом написала. Ну, вообще, вот эта атмосфера какая-то в обществе такая есть, что что-то с тебя там происходит. Да?
Вот, дальше мне кажется, что самое интересное во всем этом вопросе, это, то есть мы можем, конечно, это очень важная, интересная история для культуры. Нужно ли такое режиссерское образование, или оно должно быть другим, или не нужно никакого. Но мне кажется, самым интересным то, что этот спор тут же выходит за пределы театра. То есть не то, чтобы у Игоря Овчинникова...
Да, он уже перестал быть цеховой.
Да, не то, чтобы между Мариной Давыдовой и Игорем Овчинниковым возникает спор о том, нужна ли режиссерская школа. Игорь тут же переводит это все в совершенно другую плоскость, в которой мы находимся постоянно. А именно, он говорит, вообще-то в ситуации, когда вокруг все плохо, ты льешь воду таким материалом на мельницу ретроградов. Ты поддерживаешь таким образом то, что сожжен ГИТИС, потому что ты говоришь, ну, собственно, не нужно ваше режиссерское образование. Может, и институт тогда в центре города не нужен. Каждый раз, когда ты говоришь про то, что театр нуждается в радикальных переменах, ты говоришь на самом деле вышестоящим органам, там, не знаю, министру Мединскому или еще кому-то, не про то, что давайте же займемся реформами, а про то, что вообще-то можно просто все это позакрывать, перестать субсидировать, потому что оно явно какое-то плохое и замшелое, а нового в нашей стране никогда ничего не вырастает.
Это суть спора Марины Давыдовой и Игоря Овчинникова. Ну, ты, Маша, вот на чьей, грубо говоря, стороне в этом споре? Я честно скажу, скорее на стороне Игоря Овчинникова, в том числе и по той причине, что мне не кажется обилие разного театра. Ты говоришь про студенческие спектакли, слезы. Ну да, большинство студенческих спектаклей, подавляющие, я думаю, это будут слезы.
Оттуда рождаются
иногда прекрасные совершенно образчики. Ну, понятно, что большинство студенческих спектаклей в мире, но это же не
Стринберг. Нет, Марк, я не согласна. Я хожу иногда, правда, редко, но хожу на студенческие спектакли, выпускные или вот курсовые работы. Получаю несказанное удовольствие от искренности, вот от красоты этих ребят и от того, что они делают. Бывают очень талантливые постановки и никакого снисхождения. Просто удовольствие, которое я не всегда получаю, извините, в академическом театре, откуда меня просто выносится спектакль.
Да, Тамара, конечно, как раз за. Я за то, чтобы было больше студенческих театров, больше студенческих спектаклей, и чтобы люди играли в театре в качестве своей основной деятельности, или после работы, или когда угодно, потому что это прекрасно. Я играл в театре еще в школе, это замечательно, да, и пускай будет больше театральных студий «Арлекин» и каких угодно.
Да, Марк, ну, Мария совсем хороших... не против, нет. Более того, то, что говорит Тамара, как раз только подчеркивает важность того, что говорит Марина, потому что это означает то, что все давно во всем мире поняли, что так не бывает, что если молодой человек решается на что-то, решается на какие-то смелые новаторские истории. Новаторство же совершенно не обязательно означает, что надо встать на голову вместо ног. Новаторство означает просто свежий язык.
Голым и,
еще голым. Новаторство означает свежий язык и свежий взгляд. Новаторство означает, что ты пытаешься, стремишься сделать то, чего не сделал до тебя никто. И, конечно, это можно найти только в студенческом театре. Поэтому так грустно, когда ты приходишь как бы к лучшим выпускникам, и оказывается, что они, ну, такое вялое подобие своих преподавателей. То есть они постарели раньше, чем их учителя.
Ну, я вам хочу сказать, поскольку у меня такая семейная трагедия, часть моей большой семьи актеры. Я театр боюсь вообще как чумы, огня, и не знаю. Я хожу только точечно, когда мне говорят точно три источника, а не два. Ну, какие-то люди, которым я доверяю. Потому что вообще вот так вот просто пойти в театр и получить удовольствие, это большая редкость. Поэтому я в этом споре скорее на стороне Марины.
Ну, сейчас стало немножко лучше, мне кажется. Потому что еще некоторое время назад, даже если ты шел на актера, я помню, я попала в Маяковского, Гундарева и кто-то еще. Мне хотелось задушить режиссера, потому что прекрасные актеры, которых мы любим, знаем, они играли, но постановка была чудовищная просто. Это издевательство просто,
ну,
над
это
зрителем.
Зависит от того, ну, то есть понятно, что если ты сейчас пойдешь в театр Маяковского, будет все то же самое, только у тебя еще актеров не будет. Смотрите, я вчера сходила на премьеру в центре Гоголя, на премьеру, которая вот открывает главную сцену, на спектакль «Братья», который поставил кинорежиссер Мизгирев. Это совершенно, на мой взгляд, отличный спектакль. Очень ему помогло, этому спектаклю, то, что его ставил человек, который никогда до этого момента к театру не имел никакого отношения. Имел отношение к режиссуре, делал кино, но никогда не работал в театре. Это правда работало абсолютно прекрасно.
Ты что, режиссер должен перестать?
Ну, примеров прекрасных режиссеров, чего? Прошедших режиссерскую школу тоже же не меньше. И, собственно, Игорь Овчинников их все...
Мне кажется, что здесь как раз идет...
Я просто предлагаю сейчас не переходить к этим именам, потому что мы сейчас начнем кидаться...
Да, я хотела как раз обобщить. кажется, что речь идет вообще, как можно научить творчеству. Это вот главная, собственно говоря, история. Она имеет отношение к музыке и к живописи, точно. К изобразительным искусствам, потому что мы знаем, ну, это тоже вещь очевидна, что достаточно много людей учатся в институтах там, и художниками не становятся, а художниками становятся люди, которые получили другое образование, филологическое, психфак, вот все что угодно. Те современные художники, которые сейчас выставляются и востребованы, они, как правило, не имеют этого образования. Да? Это, ну, нельзя сказать, что это хорошо, потому что многие говорят, что вот было бы здорово все-таки это, да. Но это очень непосильный труд большой, да, надо начинать там с первого класса. И вообще, можно ли научить творчеству? Вот я как писатель, я не училась в Литинституте, представь себе, да, но у меня печатают толстые журналы, так сказать, прикол.
Ну, подождите, ну, мне кажется, просто так, очень часто, так, очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой.
Для меня загадочная вещь, как можно научить писать
писателя? Что такое литературный институт?
Да, да, но и... есть и дорогая обратная сторона медали, что очень часто люди оправдывают свою бездарность вот этим самым аргументом, что, ну, а что же у меня, это ремесло, я должен был какой-то освоить там профессионализм, да нет, вот я гений, самоучка с улицы, я вообще сантехник, зато смотри, как у меня гениальный
стакан. Прекрасно, он так сам с собой разговаривает.
Но вот мне кажется, кстати... что пускай будет и сантехник, и кто угодно, а мы будем вот как Аня ходить с точечным на спектакль, про который мы знаем точно, что они хорошие.
Но мне кажется, что вот как раз то, что касается театра, вот эта вот система мастерских, которую Маша тоже ругает, мне кажется, что она на самом деле неплоха, если у человека есть возможность выбрать ту мастерскую, того мастера, с кем работать, да, потому что вот это как
а
раз...
у них есть возможность выбирать?
Ну, я говорю, если...
кто набирает, туда идет.
Да, я, если бы это, условно говоря, система театрального образования, да, была устроена не вот так вот как-то где-то, а вот пришел в театр, он так же и там поучился у мастера, не обязательно диплом иметь, правда? Если ты выбираешь и можешь это сделать, то почему нет? И как раз мастер всегда в творчестве, это важная фигура, не обязательно ему потом подражать, от этого можно уйти, в конце концов. Но здесь, в принципе, должен человек какой-то быть, который, ну, поможет, подскажет.
Это, мне кажется, немножко разные вещи. Безусловно, один из путей освоения творческой профессии – это найти человека, которого ты хочешь научиться всему, а потом его перепрыгнуть, и так, чтобы он тебе еще и завидовал. Да?
Ну, а потом найти еще другого и другого.
Да, потом еще другого и другого. Но речь идет о системе, о том, что эту систему пора ломать. Так же точно, ты же понимаешь, когда кто-то говорит...
Какую систему?
Система такого профессионального образования. Да. Это же такая же история, которая... Вот этот бесконечный спор про репертуарный театр. Он же на самом деле про это же. Никто же не говорит, давайте закроем репертуарный театр как класс. Давайте не будем ставить Шекспира. Давайте не будем... Речь идет о том, что само устройство административное оказалось уже устаревшим. И давайте подумаем, что можно с ним делать.
Все. Да, да. Это абсолютно,
конец предложения.
Да, это именно
и тут
то...
начинается. Мы губим театр Станиславского. Но никакого отношения это не имеет. Точно так же и здесь. Речь не идет о том, что ужасно учиться у мастеров, никто никогда так не делает. Речь идет о том, что система образования тебя тормозит. Очень важно здесь выйти вот за пределы этого спора про театры, про профессию режиссера или там про вообще творческие профессии. Потому что мне сам аргумент Игоря кажется очень неверным.
Какой аргумент?
А что в момент, когда все плохо, не надо говорить про то, как в моем представлении должно быть в идеальном мире. Наоборот.
С этим я согласен.
Нет другого способа.
С этим аргументом я не согласен, но я как раз не согласен с тем, о чем говорит Марина, и за пределы чего ты хочешь вылезти. У нас, к сожалению, просто нет времени сейчас про театр вот так подробно говорить. Режиссерская школа. Ну вот опять же, что, ГИТИС закрыть? Марина Давыдова говорит, нет, ты же понимаешь, что если с ГИТИСом что-то случится, говорит она Игорю Овчиннику, я первый буду... Кто за него вступится? Ну, а как тогда? Вот как это состыкуется со словами про то, что режиссерская школа устарела?
Это то, что я только что говорила. Что когда человек, когда какие-то люди пытаются сказать, что давайте изменим систему репертуарного театра, они не имеют в виду, что надо закрыть все репертуарные театры и перестать ставить Шекспира и Чехова. Речь идет не об этом. Речь идет об административной реформе. Также и здесь. Когда Марина пишет про то, что такая школа, то есть система образования устарела, и ее надо менять, она не имеет в виду, что нужно отменить лучший факультет в стране. А речь идет о реформе, о том, что нужно менять. Что
ну, слава богу, сейчас появились площадки, где действительно можно посмотреть спектакли и современные в том числе. Но буквально несколько лет назад их не было. И тогда вот этот вот академический театр засилия, ну, условно говоря, академический, это страшно, потому что тогда надо действительно, он везде. И только недавно стали появляться, вот несколько лет, как площадки, где можно посмотреть современный спектакль. До этого это было андеграунд. Это касается многих, кстати, сфер искусств у нас в России. То же самое, очень сложно с современными академическими академическая музыка, которая постепенно пробивается с большим трудом. Современные композиторы, российские современные, да, они известны за рубежом, причем очень широко им заказывают там произведения. И они получают какие-то премии, почетные звания, а в России их очень мало знают. И таких концертов раз-два и обчелся, и усилиями просто нескольких людей.
Мне никогда эта проблема не казалась. Как я начинал ходить там в театры на юго-западе 20 лет назад, так сейчас я просто еду по Тверской и вижу, что теперь Валерий Белюкович ставит прямо вот здесь вот у нас рядом спектакли чудовищно. А я не знаю, у меня нет времени туда сходить посмотреть, но, по-моему, проблема найти хороший спектакль, андеграундный или не андеграундный, в общем-то, не было и нету. Ну, хорошо, что появляются новые театры. Какие-то
закрывали. Большая проблема, Марта.
Мне кажется, Марина Давыдова, если и видела какую-то проблему, она ее просто не очень четко артикулировала, и поэтому у них возникло с Игорем такое недопонимание.
Марк, который не ходит в театр и говорит, что найти не проблема.
Неправда, я хожу в театр. Неправда, хожу в театр. Вот я был в театре на Резо Габриадзе на прекрасном совершенно спектакле «Сталинград».
Смотрите, я просто так, чтобы немножечко это все подвести, скажу, что вот, например, во вчерашнем спектакле мы много знаем про то, что споры вокруг центра Гоголя, не то что споры, а там прям война идет до сих пор. А вот я вчера была на такой первой большой премьере, и там труппа состоит из актеров молодых, из актеров приглашенных и актеров из театра Гоголя с труппы, которые остались. Они выглядят так все прекрасно и органично вместе, и, по-моему, все получают такое удовольствие от того, что они делают что-то свежее, от того, что зал приветствует их, встречает овациями, закидывает цветами и так далее, потому что они жили в замшелости, которые, ну, были шутки, да, про индийские, про индийское кино.
А много осталось там старых актеров из старого театра Гоголя?
Остались, конечно. И для них ставится все. Они прекрасные.
Да, и это не проблема, потому что Серебренников тоже был приглашенным режиссером в театре оперетты, и оперетта постепенно тоже перестраивается, они какие-то более современные постановки показывают, связанные там с музыкой.
В общем, вы думаете, что Игорь Овчинников беспокоиться не о чем, и ничего плохого против него или всех остальных режиссеров Марина Давыдова не замышляет.
Нет, Марина Давыдова точно.